Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Кирилл Бакеев, Илья Харламов в студии. Илья, здравствуй.
Приветствую.
Только не как на Западе. Президент России выступил за упорядочивание численности детей-мигрантов в российских школах. По его мнению, нельзя допустить, чтобы некоторые учебные заведения укомплектовывались только такими учениками, как это происходит в Европе и в США. Приезжие должны проходить процесс адаптации, а не вести обособленную жизнь. И вот, собственно, как российская система образования будет справляться с этой задачей, об этом сегодня и будем говорить.
Ну, собственно говоря, прошло заседание Совета по межнациональным отношениям. Ну, вот в рамках как раз этого мероприятия и были президентом сформулированы задачи, ну и какие-то опасения высказаны. В частности, действительно о том, что в некоторых западных странах, это я ссылаюсь на слова Владимира Путина, ну вот такие школы функционируют, где в основном учатся дети мигрантов, и, в общем, родители вынуждены зачастую забирать собственных детей, которые оказываются в чуждой, несвойственной им среде. То есть, вроде бы они на родине, а с другой стороны, вроде бы и нет, да, потому что люди, которые с ними учатся, там, за одной партой сидят, за соседними партами, это совершенно другие люди, представители других культур, менталитетов и так далее, и так далее. Значит, что сказал президент? Что нельзя допустить, чтобы родители, идет речь о Российской Федерации, забирали детей как раз из школы за мигрантов. Но не знаю, есть ли такие школы, где там критическое количество именно приезжих людей, но мигрантов, наверное, прежде всего из стран ближнего зарубежья, как я могу это понять, да, то есть из Центральной Азии, может быть, об Украине может идти речь, или там о Молдавии, о Белоруссии. Ну уж точно не Прибалтика, да, и да, ну Армения, Грузия, в принципе, большое количество, естественно, детей учатся в обычных школах, это нормально, это, они имеют на это право, ну, при соблюдении определенных государственных норм, да, должна быть, видимо, прописка, гражданство, регистрация, я уж там эти детали не знаю.
Вид на жительство.
Ну, вид на жительство, да, это все должно быть, но, естественно, школа не должна становиться таким своеобразным анклавом, да, где, как вот в некоторых европейских странах, в той же самой Бельгии, да, или во Франции, есть районы, куда просто местные жители не ходят, да, и полиция туда боится ходить, и, в общем,
такая,
живут там...
Такая геттоизация.
Да-да, совершенно верно, да, люди живут в обособленном, изолированном, по большому счету, мире, что там обсуждается, какие идеи созревают одному Богу ведомо, но иногда, в общем, и люди тоже об этом узнают, к сожалению, через какие-то трагические события. Я, кстати, в связи с этим хотел бы вот просто вот о чем сказать, что, например, в Соединенных Штатах это удивительная вещь, это ровно наоборот. Там, насколько я знаю, в некоторых городах, в школах, где учатся много китайцев, вот именно в эти школы американцы местные своих детей пытаются, наоборот, сдать и даже борются за эти места. Это удивительно может прозвучать. Я постараюсь объяснить, почему. Потому что в школах, где учатся...
Ты считаешь азиатов очень умными.
Нет, даже не в этом дело. Дело в драйве. Дело в драйве, в том, что действительно китайские дети, ну, а я не знаю, там они, наверное, настроены родителями так, ну, и там культура такая, и характер такой, менталитет тот же самый, да, о котором я говорил. То есть они учатся с драйвом, они хотят выбиться в люди, они хотят конкурировать и конкурируют со своими сверстниками, хотят быть первыми, и вот этого драйва не хватает, собственно, в американских школах, да, где учатся дети вот местных людей. Неважно, белых там, не белых, так сказать, латиноамериканцев,
кстати,
черных.
По, знаешь, почему? По...
Это абсолютно реальная штука. То есть в Китае, как бы, где много китайцев, туда умные
американцы
пытаются создать своих
детей. Китай-американцы, то есть это уже как бы дети, приехавших когда-то давно.
Ну, может быть, да, может быть. Там, нет, ну либо свежеприбывших, почему бы и нет.
Ну вот, я к тому, что я с этим столкнулся по вот как бы по рикошету через популярную культуру во всяких сериалах и прочем. Всегда есть, особенно если как, это какой-то там сериал про школьную жизнь, всегда есть ученик-азиат, Ну, либо он там урожденный американец, либо он там какой-то приезжий, и он супер, ну, то есть на него родители очень сильно давят, он постоянно, что называется, и на скрипке играет, и в там вот это, в американский футбол играет, и учится на отлично, и прочее, прочее, прочее. И на фоне, конечно, вот там остального класса он все выглядят какими-то раздолбаями, которые ничего, кроме там школы и, не знаю, тусовок в торговом центре их сильно не интересует.
Ну да. Понимаешь, собственно говоря, вопрос заключается в том, что если мы говорим о той же самой Европе, то действительно там вот это таким образом может выглядеть. Действительно, дети, вернее, родители пытаются забрать детей, где, так сказать, из тех классов, из тех школ, где слишком много мигрантов. Ну, как правило, это Ближний Восток, Северная Африка, Пакистан, там Афганистан, вот такие страны. И, насколько я понимаю, мы никого не хотим оскорбить или, так сказать, не соотносим представителей одного народа с другим, но, видимо, там, наверное, драйва тоже не хватает, да, в отличие от тех самых школ американских, где учатся много китайцев. Поэтому такая ситуация, она не везде одинаковая и однозначная, но, тем не менее, конечно, если говорить о Российской Федерации, ну, мигрантов довольно много, есть там официальная статистика, по-моему, порядка 6, что ли, миллионов трудовых мигрантов. Есть неофициальная, там другие цифры, это где-то 10 миллионов мигрантов, да, то есть, ну, это те, которые зарегистрировались, получили патент и не зарегистрировались и как-то вот так в серой зоне находятся. То есть, на самом деле, конечно, тут надо смотреть на конкретный регион, наверное, да, на конкретный город, конкретную школу.
С нами на связи председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы, директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, что вы меня не видите, но вот видите, не могу я войти вот по тем каналам.
Ничего, давайте тогда. Да, замечательно, что мы вас слышим.
Да, давайте тогда в дискуссию входить.
Да, я тоже рад, это опровергает все эти самые... В общем, короче...
Да, давайте вот заявление президента.
Слушаю внимательно.
Да, давайте прокомментируем прежде всего заявление Владимира Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям о том, что надо как-то регулировать количество детей-мигрантов в российских школах, чтобы, ну, видимо, слишком много их не было, да, чтобы не зашкаливало это количество, и родители, так сказать, местных как бы учеников, не забирали, были равномерно размазаны и могли спокойно мигранты адаптироваться, в том числе к российской языковой среде, культурной. В общем, были все-таки, ну, гражданами России, они жили в каком-то своем обособленном мире.
Ну, разумеется, кто против этого будет возражать, все абсолютно правильно, так и должно быть. Я просто несколько цифр скажу, чтобы просто понимание было в обществе и слушающих тоже. До начала пандемии в Российской Федерации было 2 300 000 человек, иностранных работников, которые с целью работы здесь находились. Если кто-то говорит, что тут у нас масса нелегалов, ну, у них информация там 15-летней давности. Значит, по Москве до начала пандемии было где-то там 650-700 тысяч человек, иностранных рабочих имеется в виду. Вот. Сейчас где-то называют цифру порядка там 500 тысяч, может, побольше, именно рабочих. Плюс у нас 280 тысяч студентов было, из них порядка 70 тысяч в Москве, ну и так далее, и так далее. По Москве называли цифры следующие, сам не считал, просто то, что вот мне говорили, то я и повторяю. Было года 4 назад порядка 25 тысяч человек в московских школах, чьи родители были иностранцы. Но имелось в виду, наверное, что хотя бы один из родителей иностранец. Недавно мне дали цифру, что в московских школах обучается порядка 2 500 детей, которые сами иностранцы. Ну вот можно вот даже завысив цифру вот по 2 500 в 10 раз, все равно мы увидим 25 тысяч человек. Причем речь идет о том, что значительная часть из них это граждане Украины, Белоруссии и так далее, и так далее.
Ну вот отсюда вопрос, Юрий Викторович, простите, что вас перебиваю.
Адаптация интернет.
Насколько, ну вот в масштабах, не знаю, Москвы, вы же про Москву говорите, да, 2 500 человек?
Да, конечно, Москву. Ну,
не знаю.
А 2 500 условно?
Россия, есть цифра по России, 140 тысяч детей.
Хорошо, но вот я не знаю, насколько это много или мало, и нужна ли здесь какая-то корректировка, нужна ли она?
140 тысяч детей-мигрантов, но я думаю, сколько учеников?
2500 на Москву, нет, мне кажется, это вообще, это, ну, вот, ну может да, быть, это там, капля в море. В каждом четвертом классе, может быть, кто-то встречается.
Ну, это не капля в море, это очень много, потому что, условно говоря, несколько десятков человек, сосредоточенных в одной школе, и которые там действуют сплоченно, они могут создать, конечно, некие проблемы там педагогам. Ну, просто как сам педагог, ну, да, служивший в армии, могу сказать, что иной раз небольшое количество, оно может перейти в качество. Это как химическая реакция. Все зависит от того, что за люди, что за контингент, как с ними общаться и кто с ними работает. Причем у нас зачастую уже путаница идет. Я с этим сталкивался вот несколько лет назад. Вот в одной подмосковной школе говорили, что у них там 90% дети мигрантов. Стал разбираться, выяснилось, что школа просто находится в районе, где воинские части, где много отставников там живет. То есть это были дети военных, которых, ну, да, значит, те записали в мигрантов. Но они формально же приезжие, они же не местные, поэтому они мигранты. У нас путаница.
Хитро. Вот, Юрьевич, поясните, пожалуйста, важную вещь. Поясните важную вещь. Ну, вот мы говорим 2500, если...
Ну, три, хорошо.
В масштабах федерации, в масштабах Российской Федерации 140 тысяч детей, но тоже, я думаю, что, ну, несколько десятков, наверное, миллионов учеников, да, школ, если там с первого по десятый класс, ну, там пара десятков-то точно есть миллионов. Ну,
посмотрите, да, сами в интернете.
Ну, это да. Нет, я вот о чем хотел вас спросить. Все-таки вот, если говорить о трудовых мигрантах, родители там работают, имеют патент, вид на жительство или там что, регистрацию. Их дети, они просто учатся на общих основаниях в школе или какие-то...
Да, они учатся на общих основаниях, пройдя медицинскую комиссию, идут в школу по месту регистрации. И тут, кстати, тоже есть проблема.
Гражданство не обязательно, да? Гражданство не обязательно.
Так,
проблема какая?
А проблема зачастую в том, что, например, вот, ну, как вот сталкивался с этим вопросом, вот директор говорит, школа у меня переполнена, я вас не возьму. Они говорят, а куда я пойду? Это казалось, причем детей иностранцев. Говорят, куда хотите, туда идите. Вот, они говорят, а ближайшая школа, вот, это, условно говоря, там час ехать на машине. Ну, и что, это не мои проблемы, у меня школа переполнена. То есть у нас вот такие, и ничего не сделаешь, никакие письма не действуют, потому что, ну да, директор, он такой, имеет полное право, у него школа переполнена.
То есть я хочу просто понять, есть ли какие-то условия, ну, хотя бы гипотетически, теоретически в России, чтобы, ну, в каких-то школах концентрировались действительно дети мигрантов в больших количествах? О чем говорит Владимир Путин?
Теоретически все может быть. Ну, вот берем, например, регионы юга России, там Краснодар, вот Краснодарский край и так далее, там очень много приезжих с той же Армении делится. Вот, теоретически, да, такое может быть большое количество вот детей, вот иностранных граждан, причем дети же, они разные бывают. Бывают адаптированные, интегрированные, как родители, и говорящие по-русски лучше, чем я, вот, и вы. А бывают дети, которые, ну, по-разному говорят, что называется, кто-то хуже, кто-то лучше. Вот, кто-то в первый класс идет, более-менее говорит, а кто-то в десятый идет совсем, что называется, не понимает, куда попал и так далее. То есть разные дети бывают.
Ну да.
Вот, поэтому опять зависит от района, где и как. Ну, у нас еще лет 10 назад с одним там товарищем поспорил, я ему пообещал ящик коньяка против бутылки водки, если он найдет мне район, где большая часть населения это иностранцы, ну, типа Чайна-тауна в Москве. Ну, вот, да. Прошло там 10 лет, до сих пор он за своим коньяком почему-то не пришел. А я вот его...
Так вот, а он стоит, да, но он стоит, слушайте, но он становится дороже, потому что у него теперь выдержка больше.
Я к тому времени и пить уже бросил, извините, что их всем...
Ну, понятно, да. Это пропаганда трезвого образа жизни сейчас на радио
Спутник. В разумных пределах, да, я вот пропагандирую трезвый образ жизни, прогулки, что называется, соблюдением санитарной дистанции и так далее. Вот, то есть у нас... В значительной мере, я же за Москву говорю, вот тех проблем, о которых говорят, их просто, ну, они есть, но они не такие масштабные.
Ну, понятно, но не критический характер. Вот еще тогда,
ну,
Юрий Викторович.
Извините, вот по прошлой переписи населения в Москве 92% назвали себя русскими, в области 93%. Цифры я вам дал.
А в переписи, так сказать, мигранты участвуют?
Иностранцы участвовали, конечно.
В том числе трудовые мигранты, понятно.
Да,
скажите.
Ну, вопрос, кого отловили, потому что у нас
участие в переписи,
оно не обязательно, мы же типа демократическая страна. иран, это в США, но участие в переписи обязательно.
Ну, там тоталитарное общество, что с ними.
Наказание, да. А у нас вот, ну, надо... кого отловили, те участвовал. Условно говоря, то есть, ну, да, многие не попались, многие не участвовали, в том числе, кстати, и российские граждане, вот, и цифры, кстати, вышли больше, чем по регистрации, там, ну, вот сейчас 11,5 миллионов у нас числится, в Москве реально может быть больше, но опять больше там не на несколько миллионов, может, на несколько сот тысяч, вот, а если кто-то думает, что у нас тут бродят сотни тысяч нелегальных иностранцев, ну, это они плохо думают о работе нашей полиции и прочих спецслужб.
Да, все понятно, Юрий Юрьевич, давайте
конечно,
вот...
Конечно, нелегальные,
но в целом. Но все равно серая зона всегда есть, но я настаиваю на этом, есть. Хоть вы отрицаете.
Я с вами, да. Я не отрицаю, я говорю, что серая зона есть, вопрос в ее масштабах.
Согласен. Юрий Викторович, да, в завершении нашей беседы вот еще вопрос. Вот Минпросвещение хочет систему оценки потребностей детей-мигрантов создать, ну, как раз для системы образования. А вот нужны ли такие меры, да? Потому что ведь действительно, может быть, какие-то есть особые потребности культурные, там, религиозные, ну какие угодно, да?
Естественно, есть.
Надо же совмещать больше одно с другим, как бы, очень искусно.
Чем больше, тем лучше. Но другой момент, что к этому нужно относиться, естественно, профессионально, чтобы, так сказать, людей не ранить недоверием и содействовать их лучшей адаптации и интеграции. Они и так будут адаптированы и интегрированы через какое-то время. У нас, на самом деле, среда очень мощная по адаптации и интеграции. Причем у нас адаптация и интеграция наша разная, потому что у нас разные культуры. Есть культура пушкинской речи, а есть культура, так сказать, разговорной речи. И люди перенимают разное. Но в целом перенимают хорошее, как общая часть населения нашей страны. И по мощи нашей культуры, вот мне опять рассказывали, сам опять не проверял, что вот в ряде зарубежных садов Прибалтики, не буду называть конкретные страны, вот, принято решение, что больше 4 человек, детей русскоязычных, русских, в группе детского сада быть не должно, потому что через какое-то время весь детский сад начинает говорить по-русски, вся группа.
Все понятно. Спасибо вам большое, Юрий Викторович. Да, спасибо. Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы, директор информационно-аналитического центра «Прогноз» был с нами на прямой связи, и к нам сразу же присоединяется социальный психолог Наиля Бирарова. Наиля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, ну вот скажите, вот министерство, мы обсуждаем как раз вопрос создания системы оценки потребностей детей-мигрантов, и министерство, ну, Минпросвещение, естественно, да, не Министерство торговли, это понятно, разработало курсы для педагогов, в общем, пишут СМИ, что и методические материалы есть для классных руководителей, чтобы, в общем, каким-то образом все-таки, ну, делать акцент, да, в том числе и на тех детей, которые, в общем, ну, скажем, приехали в Россию, да, не родились в ней, или там, так сказать, во втором поколении в России не все хорошо, может быть, знают. А вот все-таки это же довольно тонкая вещь, да, потому что если большинство класса, ну, в какой-то единой среде выросли, культурной, да, то меньшинство несколько иначе смотрит на жизнь. Вот как их объединить и как их учить, да, чтобы это все было мирно, доброжелательно и эффективно?
Объединить очень просто. Когда сам педагог доброжелательно относится к обеим культурам или даже, может быть, к нескольким, тогда ученики тоже перенимают этот паттерн поведения и эту модель общения переносят на себя. Если они видят пренебрежение со стороны педагога, конечно, они тоже позволяют себе на переменках или после уроков вести себя подобным образом. И здесь нужно понимать, что мы говорим не просто про какие-то абстрактные вещи, а мы говорим про души детей, про их внутреннее состояние, про их чувства, про их социальную адаптацию. И здесь совершенно не важно, ребенок из какого общества вышел, из какой страны и так далее. Здесь важно, насколько мы человеческие качества сможем культивировать именно в наших российских детях.
А скажите, сейчас вот, Кирилл, я просто хочу уточнить, извини, Наиля, скажите, пожалуйста, а вот насколько там, ну, в детской, в подростковой среде действительно, вот, скажем, остры межнациональные вопросы? Ну, я вспоминаю там то, что было лет 20 назад, то и больше. Но достаточно жесткие были варианты, причем в разные стороны, да, сейчас я не буду называть там, так сказать, по национальностям, кто как кого называл, но этот вопрос и в подростковой среде был. Сейчас я, ну, как отец, я не наблюдаю, в общем, практически каких-то проявлений нетерпимости к представителям других народов, других стран.
У или нас
мне,
было.
Или мне кажется, да, просто я вот хочу понять, в каком состоянии сейчас подростковая среда с этой точки зрения.
Однозначно говорить нельзя. Все зависит от общества, от маленьких узких ячейках. Если в семье у ребенка принято называть вот этим самым словом национальности другие, конечно, он будет переносить это в общество и в социум, и таким образом самоутверждаться. Но если его семья с уважением относится к различным национальностям, если мы понимаем, что это общество современное 21 века, а не 20 лет назад, как вы говорили, то я думаю, что ребенок тоже сможет внедрить эту культуру внутри своего класса. И это ничего такого сверхъестественного. Могу привести личный пример. Я сама еврейка из Баку. Я приехала, когда мне было 14 лет. Родители сюда переехали из-за того, что с работой были проблемы. И вот уже больше, ну сколько уже, 25-26 лет мы в Москве, и я не сталкивалась с тем, что меня называли вот этими словами. Почему? Потому что ко мне относились с уважением, даже где-то, может быть, как белой вороне, потому что я была не адаптирована социально к культуре славянских людей. Угу. Все-таки славянские люди, они более прогрессивные, более открытые, более раскрепощенные. В мусульманских странах это не принято. Но здесь же мы говорим про наше современное общество, про буллинг, про троллинг, про газлайтинг, про то, как гнобят детей в классе, как с подростками обращаются. Если смотреть с этого ракурса, конечно, это глобальная проблема. И первые люди, с которых начинается решение, это педагоги, директора школ и, конечно же, родители детей. Потому что повлиять на подростков могут только авторитеты, находящиеся в их ближайшем кругу.
Наиля, а вот, кстати, с этим, по поводу преподавательского состава, педагогического состава, насколько там вообще открытые люди, потому что я помню, вот по своей школе это люди были, ну, 50+, в общем, со своим, как бы, взглядом на мир, и мы с ними, мы не воспринимали их именно как авторитет, как раз таки поэтому, потому что...
А почему же? Не, ну, свой взгляд на мир, это же нормально. Разве нет? Или не должен быть у человека своего взгляда на мир?
Нет, вспомни себя в 13-14 лет, когда
ты
тебе...
имеешь в виду, что просто никаких авторитетов
вообще
нет.
Нет, вот у меня, нет, у меня граница произошла, когда я изначально перешел в старшую. Mm-hmm. Если бы мне вот учительница, наша классная руководительница во втором, в третьем, в четвертом классе сказала, типа, Кирилл, ай-яй-яй, ты сделаешь плохо, я думал, да... Ну, я, правда, наверное, плохо сделал. Скажи мне то же самое в 5-6 классе, я скажу, о боже, какая жалость,
ну,
какой кошмар.
Понятно. Ну, это уже, да, это вопросы взросления, да.
Вот, и, собственно, в этом вопрос. Готовы ли сами преподаватели, на ваш взгляд, к тому, чтобы быть таким, получается, мостом между двумя, а то и большими мирами?
Ну да, быть динамичными, гибкими.
Считаю, что на сегодняшний день более чем готовы, потому что сейчас, слава богу, психология приобретает все большую популярность. И не только сами педагоги, и подростки, и родители проходят психоэмоциональную коррекцию, если это требует обстоятельства. И опять же, каждый случай индивидуален. Нужно понимать, с какого ракурса педагог смотрит на подростка. Возможно, у него есть какая-то своя детская травма, и он реализует ее за счет унижения учеников. А возможно, этот человек настолько счастливый и удовлетворен жизнью, что ему не важно, какой национальности перед ним ученик, двоечник он или пятерочник. Этот педагог будет нести любовь и знания. Здесь, ну, нельзя в общем говорить обо всех в целом. Нужно понимать, что каждый случай, он все-таки индивидуален. Но если говорить, опять же, обобщая, то все-таки я считаю, что сегодняшний день гласит о том, что мы стали более лояльными, более культурными, более, наверное, медийными в плане того, что мы принимаем, уважаем и другие национальности, и также уважаем и своих педагогов, и своих учеников.
Вот я с вами не могу не согласиться. Мне кажется, вот, вот здесь уж чем-чем, а здесь какой-то прогресс наблюдается из десятилетия
точно
в десятилетие. Да, ну,
точно,
это действительно. Ну, я по своим впечатлениям сужу. Наиля, скажите, пожалуйста, а вот если говорить о детях мигрантов, которые действительно вот приходят в первый класс, в школу там, и, может быть, они себя чувствуют как-то, так сказать, ну, в несколько чуждой среде, пока они еще не успели адаптироваться.
Да, слушай, мне кажется, все в первом классе себя чувствуют в чуждой среде.
Ну, ты знаешь, мне кажется, все-таки дети мигрантов чуть больше, потому что, ну, так сказать, их сверстники немножко другие все-таки, да, и если они в меньшинстве. Вот с этим каким образом справляться можно, чтобы вот как бы комфортно было, собственно, детям мигрантов вот в этих классах?
Вы знаете, и в первом классе, и в седьмом классе, и в десятом классе это все равно стресс, это все равно вырабатывается иммунитет вот к этим обстоятельствам. И здесь, опять же, ведущую роль играют педагоги. Насколько они смогут класс настроить адаптативно к этим людям, насколько они смогут сдружить этот класс, чтобы не было там внутри разногласий. Опять же, родители ребенка тоже должны об этом позаботиться, зная, что он испытывает легкий страх, как правильно Кирилл сказал, помимо вообще стресса, что он пошел в школу из маминых ручек или из детского садика, и сейчас он должен стать самостоятельным, принимать какие-то решения, брать ответственность за домашние задания. Конечно, помимо этого, еще вот этот национальный вопрос, еще не, ну, такие непривычные окружающие люди и вообще все, что происходит, да. Но все-таки я считаю, что ответственность на детских психологах, на детских педагогах и в первую очередь на родителях. Вот эти коммуникации должны быть грамотно налажены, и тогда рациональное пребывание ребенка в школе будет просто идеальным.
Ну, будем надеяться, да. что так и будет. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Наиля Бирарова с нами была на прямой связи, социальный психолог. Кирилл Бакеев, напомню, в студии, и Илья Харламов. Мы ненадолго прервемся и продолжим.
Продолжим обязательно.
Да, эту тему.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. На контроле поставил дело о стрельбе в подмосковных Мытищах глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Это связано с посягательством на жизнь правоохранителей. Стрельба началась сегодня утром, когда полиция проверяла данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан. Были слышны выстрелы. В доме уже второй час продолжается сильный пожар. В воды Дании направился трубоукладчик «Северного потока-2» академик Черский. Оператор проекта Nord Stream 2G сообщил, что судно проведет подготовительные работы. В начале марта Nord Stream 2G заявлял, что после испытаний в районе Калининграда академик Черский присоединится к укладке труб «Северного потока-2» в территориальных водах Дании. Сейчас над укладкой труб уже работает российское судно «Фортуна». Она достраивает в Дании вторую ветку газопровода. Академик Черский должен возобновить укладку труб первой ветки «Северного потока-2». Никол Пашинян подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. Это уточнили «Спутник Армения» в его аппарате. Ранее сообщали, что он покинет свой пост в апреле. Однако Пашинян и дальше останется исполняющим обязанности премьера. Он заявил, что это необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня. В Эстонии арестовали экс-руководителя проекта «Русский омбудсмен» юриста-правозащитника Сергея Середенко. Его обвинили в антигосударственной деятельности. Подробную информацию в интересах следствия не раскрывают. Адвокат Середенко воздержался от комментариев, объяснив это интересами своего клиента. Он подчеркнул, что защита внимательно следит за ситуацией и тем, как проходит следствие. Использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет рекомендует немецкий регулятор. В институте Роберта Коха РИА Новости заявили, что побочные эффекты проявляются преимущественно у людей моложе 60 лет на 4-16 день после вакцинации. Первый гражданский экипаж для полета в космос укомплектовала SpaceX. В начале февраля компания сообщила, что новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. В миссию войдут 4 космических туриста. Полет туристического рейса на низкой околоземной орбите состоится не ранее 15 сентября 2021 года. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Илья Харламов у микрофона. Мы продолжаем говорить о предложении президента не допускать формирования таких национальных анклавов в школах, и чтобы
учебных.
Все-таки учебных, да, чтобы все учились равномерно и все это было всем комфортно. Мы сейчас побеседуем с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов с нами на связи. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Васильевич, знаете, вот хотелось бы еще вот на что обратить внимание. Вот был совет по, значит, межнациональным отношениям, на котором выступал Владимир Путин. И вот помимо школьной темы, да, которая тоже важна, естественно, очень в такой крупной стране, многонациональной, где много мигрантов, это все очевидно. Но вот еще шла речь вообще в целом о межнациональных отношениях. Да, и в частности, Путин заявил, что будут... власти пресекать попытки, значит, ну, когда возникают проблемы между диаспорами в России, да, и это, в общем, может касаться в том числе и представителей близлежащих республик, что называется, да, мы помним, когда начиналась ситуация в Нагорном Карабахе, так сказать, представители армянской и азербайджанской диаспоры начали, так сказать, ну, не боевые, конечно, действия, но столкновения в Москве, слава богу, это все потом сошло на нет, очень боялись, что и здесь начнется какая-то война. Вот как вы оцениваете в связи с этим вообще состояние межнациональных отношений в России? Вот в какую сторону мы движемся?
Вы знаете, вопрос на самом деле непростой, потому что с точки зрения вообще межнациональных отношений, если честно, я вообще не понимаю, в чем какая-то особая проблема в России межнациональных отношений. Вот, честное слово, по-моему, на 20-м или 30-м месте в разговорах наших людей в Москве или в регионах, кто из какой, соответственно, республики или из какого там государства и так далее. То есть понятно, что есть отдельные редкие категории, они везде есть, людей, которые пытаются там преследовать какие-то узкие интересы, но в целом, я считаю, у нас такой проблемы нет. Другое дело, что президент и как раз это подчеркнул, что ни в коем случае нельзя позволять вот таким этнодиаспоральным сообществам, организованным сообществам, какие-то свои проблемы, по сути, даже государственные, а не только межнациональные, выяснять на территории Российской Федерации. То есть не надо забываться, что на территории Российской Федерации действуют российские законы, в том числе ни в коем случае не допускающие преследования там по расе, по национальности и так далее. Вот это главное. Еще раз повторю, я не вижу у нас в стране никаких проблем. И наша страна в этом смысле, вы смотрите, у нас там все время привычно говорят 150 народов, да, 150 и более языков еще, кстати, привычно говорят. А ведь в этом смысле в Европе все почти мононационально. Я не говорю про мигрантов как таковых. Поэтому на самом деле российская традиция, российская цивилизация – это всегда межнациональная и нормальная.
Ну, она, Россия так и формировалась, да, и прирастала. Ну, по-разному она, правда, прирастала, конечно, и насилие в этом тоже случалось.
Почему-то, слушайте, вы меня простите, конечно, Юрий Васильевич, Илья, но у меня такое ощущение, что все-таки мы очень довольно ксенофобский народ. Потому что, посмотрите, москвичи не любят приезжих из других регионов.
В любой стране не любят приезжих.
Ты приезжаешь в какой-нибудь, да, регион России, тебе говорят, москвич, ну, понятно. И то же самое... Я не знаю, но сколько этих довольно российских анекдотов мы друг дружку рассказываем про, там, не знаю, водителей такси, но очень много.
Сейчас,
но, может быть, я живу в каком-то пузыре.
Это... Ты в каком-то и живешь,
Ну, может быть. Я поэтому и спрашиваю.
Мире,
Нет, вы просто путаете, на мой взгляд, точнее, путаете грубые слова, и прошу простить, вы не различаете между этничностью и национальностью и, соответственно, вообще вопросами, ну, условно говоря, неких приезжих, чужих и так далее. Вот ваш пример с москвичом в регионе,
ну, да,
он прекрасно это показывает. Но если, конечно, вы хотите уже такую новую нацию породить, как москвичи, возможно, тогда будете вы правы. Но москвич в регионе – это человек из столицы своего государства, в среднем русский абсолютно, так сказать. Да? Вопрос-то не в этом. Представляете, если к вам в квартиру вечер, ночью будет тут стучаться, заходить, иногда взламывать дверь, потом уходить. А мы вас спросим, как вы относитесь к этим людям? Вы скажете, да знаете, прям сил уже нету. А мы вам скажем, вот вы какой нетолерантный.
Ну да,
вы так. Вот вместо того, чтобы каждого вашу дверь выбившего посадить, чаем напоить, вы так нетолерантно себя ведете. Поэтому это разные вещи.
Да, такую неприязнь испытываем, что аж кушать не можем. Но, кстати говоря, вот, Юрий Васильевич, ведь интересно, я опять сошлюсь на президента, который, ну, он, в принципе, прямой намек такой был, да, как раз на то, о чем рассказал, что российские власти пресекли уважительно и аккуратно, это вот так было сказано, вот межэтнические конфликты с других постсоветских стран. Ну, понятно, о чем речь идет, Армения, Азербайджан, Армения, азербайджанцы. Скажите, пожалуйста, а как все-таки это удалось? Да, ведь я это помню абсолютно в конце лета, в начале сентября, когда там начинались все эти события, или сейчас, или в сентябре они закончились, наоборот. Ну, в общем, когда начиналось это летом все в Нагорном Карабахе, когда первые были здесь стычки между этническими вот этими группами армян и азербайджанцев, многие говорили, что это может перерасти во что-то очень-очень серьезное. Но, тем не менее, удалось как-то локализовать. Вот как? Может быть, вы знаете?
Вы знаете, на самом деле, вот в этом вопросе содержится некий, на мой взгляд, предрассудок, который у всех у нас есть, что трудовые мигранты или, скажем, представители других государств, которые находятся на территории Российской Федерации, или просто этнические группы, что это такая хаотическая масса.
Нет, ну, нет, они структурированы, у них есть старейшины, они авторитеты, жестко, это понятно, да.
Конечно, они это жестко структурированы, у них есть жесткие экономические базисы. Ну, если говорить совсем по-бытовому, 2-3, скажем так, авторитетных предпринимателя, которые, собственно, определяют базис той или иной этно-диаспоральной группы или этно-диаспорального сообщества. Поэтому основное – это, ну, просто объяснить этим уважаемым бизнесменам, что их бизнес, он может немножко поломаться, ну, да, и нарушить.
Совершенно верно. Юрий Васильевич, можно я к вам обращусь как к главе все-таки Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития? Ну, тут вот мы обсуждаем периодически в эфире, сколько же мигрантов в Российской Федерации на сегодняшний момент, и каков масштаб серой зоны, да? Ну, понятно, что развиваются современные технологии, регистрация, патенты, все это налажено. Но, тем не менее, дайте нам какие-то цифры, какое-то представление о количестве этих людей.
Никто этого не знает.
Вот так. Вот и цифровизация.
Сверхсекретные спецслужбы, не прекрасный радио «Спутник» и другие средства массовой информации, которые работают в публичной сфере. И я не знаю. Почему? Потому что на самом деле эта система учета, ну, есть система пересечения границы, есть ряд других, так сказать, профильных баз данных, но на самом деле практически это цифра, которую никто не занимается, просто никто не отвечает за нее, потому что пограничники и миграционная служба при пересечении границы, допустим, да, какие-то трудовые патенты и, соответственно, какие-то налоговые или другие государственные отдельные административные решения, это отдельное тоже ведомство. А вот, собственно, такую цифру никто не контролирует, как это не смешно. Вот смотрите, в прошлом году пошла гулять такая цифра, говорят, число мигрантов, ну, трудовых, имеется в виду, мигрантов, конечно, прежде всего, их уменьшилось 2 раза в связи с ковидом.
Да, экономически стало неинтересно многим, по экономическим соображениям, да.
Да, начинаешь выяснять, а почему вот в 2 раза, кто это знает, откуда это взялось, а говорят, а потому что по официальной статистике МВД в 2 раза снизилось число выданных патентов. Но патенты, соответственно, максимум 20% трудовых мигрантов приобретаются. Соответственно, и получается, что все это неверные выводы, которые невозможно точно посчитать. Реально получается, так сказать, 10% там снижение или как-то фиксируемое снижение, а говорят о половине. И вот так мы и живем.
Ну, то есть, получается, серьезной проблемы нет, но при этом на нее все-таки внимание надо обращать.
Нет, проблема серьезнейшая, потому что на самом деле, ведь, еще раз повторяю, в ситуации, когда этно-диаспоральные сообщества очень жестко организованы, в этой ситуации вопросы просто государственной власти и управления может вступать в серьезную конференцию с этими сообществами. Я уж не говорю о каких-то экстремистских группах и так далее. То есть в этом смысле, ну, надо просто это знать. Ну, вот знаете, вас, например, не удивляет, когда идет какой-то репортаж, сейчас их меньше, и то непонятно, то ли просто не стало этого явления, то ли их не показывают, когда раз обнаружили подпольную фабрику, и там находится там, человек 40-50 минимум, а то и больше. Да? Вы что хотите сказать, что ни одна правоохранительная служба, правоохранительный орган, он что, не мог зафиксировать эту фабрику? Значит, где-то шло какое-то, ну, как крошевание.
Давайте, ну да, да нет, ну таких случаев хватает, да.
Да, понятно. Спасибо вам большое, Юрий Васильевич. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, был с нами на прямой связи.
Ну, в общем, в России не складывается такая практика, когда какие-то анклавы действительно возникают. Да,
обособляются,
да, и когда потом нет, туда нельзя. Куда нет хода как бы чужим людям. А эти чужие люди, это на самом деле местные жители. Ну, да? Да. Парадокс такой. Ну, вроде бы этого нету. Может,
ну,
и не будет.
Остается надеяться, что этого и не будет. Спасибо. Кирилл
Спасибо.
Бакеев и Илья Харламов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. На контроле поставил дело о стрельбе в подмосковных Мытищах глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Это связано с посягательством на жизнь правоохранителей. Стрельба началась сегодня утром, когда полиция проверяла данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. По информации Следственного комитета, нарушитель забаррикадировался в доме один и пока не задержан. Были слышны выстрелы. В доме уже второй час продолжается сильный пожар. В воды Дании направился трубоукладчик «Северного потока-2» академик Черский. Оператор проекта Nord Stream 2G сообщил, что судно проведет подготовительные работы. В начале марта Nord Stream 2G заявлял, что после испытаний в районе Калининграда академик Черский присоединится к укладке труб «Северного потока-2» в территориальных водах Дании. Сейчас над укладкой труб уже работает российское судно «Фортуна». Она достраивает в Дании вторую ветку газопровода. Академик Черский должен возобновить укладку труб первой ветки «Северного потока-2». Никол Пашинян подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. Это уточнили «Спутник Армения» в его аппарате. Ранее сообщали, что он покинет свой пост в апреле. Однако Пашинян и дальше останется исполняющим обязанности премьера. Он заявил, что это необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня. В Эстонии арестовали экс-руководителя проекта «Русский омбудсмен» юриста-правозащитника Сергея Середенко. Его обвинили в антигосударственной деятельности. Подробную информацию в интересах следствия не раскрывают. Адвокат Середенко воздержался от комментариев, объяснив это интересами своего клиента. Он подчеркнул, что защита внимательно следит за ситуацией и тем, как проходит следствие. Использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет рекомендует немецкий регулятор. В институте Роберта Коха РИА Новости заявили, что побочные эффекты проявляются преимущественно у людей моложе 60 лет на 4-16 день после вакцинации. Первый гражданский экипаж для полета в космос укомплектовала SpaceX. В начале февраля компания сообщила, что новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. В миссию войдут 4 космических туриста. Полет туристического рейса на низкой околоземной орбите состоится не ранее 15 сентября 2021 года.